Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня вы услышите вторую часть беседы с протоиереем Алексеем Долгоруковым, настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи. Тема нашей встречи – помощь ближнему. Какая она? Давайте теперь, батюшка, перейдем к вопросу о помощи не близкому, а ближнему, да, каким-то чужим людям. Вот. Ну, первое, наверное, что приходит на ум, самое такое распространенное, это помощь каким-то людям, которые просят там у церкви, у храмов, да, милостыню, у вокзала, может быть. Вроде бы тебе и жалко, сидит бабушка одинокая или там женщина с ребенком маленьким на руках, но при этом, с одной стороны, ты вот знаешь много уже историй о том, что есть такие профессиональные, так сказать, попрошайки, да. Вот про себя могу сказать, что у нас в нашем районе в трамвай заходит время от времени один такой человек профессиональный, он всегда одно и то же просит. Я уже так давно живу здесь, встречаю его регулярно, он как на работу выходит, и он очень так тезисно все говорит, что помогите на хлеб, на молоко инвалиду. Очень так, значит, это самое. Видно, что человек выверенную речь говорит. И как-то вот, может быть, так, конечно, нехорошо говорить и нехорошо так думать, но как-то вот меня немножко отталкивает это. Некоторые говорят, что я бы хотел помочь, но я подхожу, а человека спиртом несет, да, и получается, что я ему дам деньги, он на водку это, например, спустит опять. Не хочется на такие вещи помогать. Кто-то рассказывает истории, что я булку хлеба ему пытался всучить, а он, значит, отказывается, что не нужен мне твой хлеб, лучше деньги дай. Тоже это отталкивает. Как быть?
Как быть? Опять же, такой непростой достаточно вопрос. Ведь Господь в Евангелии сказал: «Просящему тебя дай». Это однозначно. Но не нужно забывать, что вот та ситуация общества, она на тот момент, она все-таки была немножко другая, чем сейчас. Сейчас общество очень сильно изменилось по сравнению с теми временами Иисуса Христа. Даже за последние лет, 100 лет она очень сильно изменилась. У нас ведь как вот было, допустим, были трудовые люди, рабочие люди, и те люди, которые по инвалидности, по состоянию здоровья, по каким-то обстоятельствам оказывались без материальной помощи, ну, не могли работать, или вдова, вот апостол Павел постоянно пишет, призывает христиан: помогайте вдовам, заботьтесь о вдовах. Понятно, что вдова не могла себе сама самостоятельно себя прокормить. Сейчас все стало гораздо сложнее. Да, эти люди были на виду, в общем-то, их все знали, потому что жили же общинами, и знали, что вот да, вот здесь вот живет какой-нибудь старичок, которому ничего, у него нету каких-то доходов, ему нужно помогать. Сейчас все стало значительно сложнее, и сложность еще в том, что сейчас все-таки государство в немалой степени берет на себя заботу такую социальную, материальной помощи. И практически ни один человек сейчас без этой заботы, хотя бы минимальной, не остается. Ведь так ведь? Потому что все равно, если инвалид, то получает какое-то пособие, там, пенсию многодетная, да, пенсию получает. Все равно люди что-то получают. Так, чтобы совсем уж ничего нету. И для христиан как бы вот сузилось поле деятельности, что ли, здесь, вот в этом смысле. То есть, пойти человеку бывает и непросто, найти по-настоящему того, который вроде бы и нуждается. Я помню, это начало 90-х, когда появилось, особенно в крупных городах, я вот приезжал как раз в Москву, огромное количество людей, которые просили, как вы говорите, порой с бутылкой бренди сидели и просили. Если метрополитен брать, так в переходах там буквально через 20 метров каждый сидели. И у меня товарищ, человек очень верующий такой, благочестивый, я у него спрашиваю: как вы тут живете? Это вообще же невозможно шагу шагнуть, как бы христианская совесть говорит: просящему дай. Но если тут просто брать по копейке, раздавать, то даже до метро не дойдешь, денег у тебя не хватит. Он говорит: а вы знаете, как я делаю? Я, говорит, как-то стараюсь вот, ну, с молитвой к этому подходить, что ли. Вот не даю себе зароку, что вот там вот всем вот раздавать, проходя, А вот как-то внутренний голос почувствую, ну пусть какая-то интуиция, не знаю, может быть, голос совести, голос Божий, то увижу человека, может, взгляд его поймал или еще что-то, то подхожу, даю. А так особенно прохожу мимо и каких-то больших угрызений совести, да, вообще не испытываю. Вот так вот. Я подумал, что это правильный подход, старался, стал так делать, и да, действительно получается, и действительно при таком каком-то внутреннем отношении, сопереживании выявляется как раз, ну, больше, пожалуй, те категории людей, которые нуждаются в помощи. Ну, как бы душа чувствует, что ли, сердце, что вот этому человеку вот действительно нужно помочь. Я не хочу никого называть там жуликами, бездельниками и прочими, хотя, наверное, так и случается, что немало и таких людей. Вот нам, христианам, мне кажется, здесь вот есть возможность как бы переадресовывать, но все равно же как-то переадресовывать свою помощь на других людей. Вот все равно же вот мы как-то понимаем, что вот есть у меня сумма, посчитали в кошельке, да, вот это я могу вот кому-то что-то отдать. Вот здесь у меня так это детишкам на мелочишко, это бабушкам туда, это сюда пошло, без роскоши, без всякого, а это я могу. Меня, знаете, что удивляет? Вот у нас вот в храмах нередко есть люди нуждающиеся. Ну, не так, чтобы голодающие, но трудное положение материальное. Даже вот у себя на приходе знаю, что вот там все, женщина в декрет пошла, у мужа там с работы трудности, и сразу же возникли материальные проблемы. Ну, почему бы им вот не помочь? Не оказать вот эту помощь. Вот этот человек тоже многодетная семья, постоянно чего-то как-то нужно.
Но на приходах, кстати, что очень здорово, уже последнее время,
да, да,
вот все-таки слава организовано, Богу, да, и вещами, и как-то между собой прихожане скидываются, потом вот батюшка, например, отдает.
Ведь христиане-то первые так ведь и делали. Вот жертву апостол Павел вез христианам в Иерусалим. В Иерусалим он вез, не куда-то там, не знаю, в Александрию или еще в другое место, именно христианской общине. Поэтому я думаю, что помогать мы, христиане, должны, и в этом нет ничего совершенно зазорного, прежде всего, своим братьям и сестрам во Христе, чтобы мы чувствовали вот эту в семье, прежде всего, помощь, друг другу, сочувствие. А то как-то у нас вот призывы звучат, и государству, может быть, даже отчасти выгодно, что, чтобы христиане там раскошеливались, чтобы меньше социальные этой службы издержек были. Это все правильно, конечно же. Но если мы вот не будем своим помогать, то что толку, вот, если мы ради, как это популизм называется, ведь, да, ради того, чтобы как-то прославиться в газете, написать, что детскому дому там чего-то там передала община, а своих детишек вроде бы забыли, хотя в газетах об этом, может быть, и не напишут. Но зато я думаю, что христиане, члены общины, церкви будут чувствовать, что они о них заботятся здесь, и здесь действительно для них настоящая такая подлинная семья. Вот так вот я думаю, что касается помощи. Бывают разные случаи. Вот как-то выхожу из храма с одним достаточно, ну, не бедным, скажем, человеком. Стоит мужичок, так вроде бы ничего, вполне работоспособный мужичок. И просит, и он ему дает какую-то денежку. Я потом спрашиваю, ну вот даете деньги, ведь я понимаю, есть три категории людей. Это старенькие люди, больные люди и детишки. Вот, они, ну, те, кто не могут. Этот вроде бы может заработать еще. И этот человек говорит мне: батюшка, ну посмотрите на него, ну какой из него работник, какой из него работник? Я посмотрел, да, действительно, кто его на работу-то возьмет такого? Вот придет такой гражданин на работу, нанимается даже дворником, понятно, что он, ну, как бы у него нет вот этих каких-то навыков трудовых, чтобы там вставать там в 6 часов, там брать метлу даже, идти там работать, пообедал, снова поработал. Да, человек на это не способен. то есть его надо содержать в обществе такого. Поговорил
с... Но знаете, батюшка, тут могут возникнуть вопросы. Ну, он не способен. Почему? Из-за собственной лени? Из-за отсутствия силы воли?
А вот поговорил с психологом, а она как раз занимается вот организацией труда, и она мне ответила, а кто им сказал, что он не способен? А он пробовал ему работу эту дать? Он пробовал его как-то мотивировать-то к этому ко всему? И подумаешь, действительно, тоже правда. Ведь пока ему дают, ему тут хорошо, ну, вроде бы и не жирует человек, конечно же, но, с другой стороны, делать-то ведь ничего вообще не надо, ответственности.
Да, это очень такая...
Нету никакой ответственности.
Проблемная ситуация тоже, вот этот вопрос иждивенчества, да, я время от времени записываю с разными благотворительными организациями, фондами помощи, вот наши радиослушатели, наверное, знают, и некоторые руководители так и говорят, что наша одна из важных проблем – это в том, что человек привыкает, что ему все дают, и он не хочет дальше развиваться. Вот не надо далеко ходить, могу привести пример. Есть у нас в городе кризисный центр для мам, да, которые оказались с детьми на руках и некуда пойти. Во-первых, когда туда приходишь, там очень дорогие, хорошие коляски качественные, потому что действительно люди вырастили своего ребенка, им коляску девать некуда, они отдают. Сами бы эти мамы, конечно, они такие коляски дорогие бы не купили себе, но тем не менее им дали, а согласитесь, ребенок маленький, ему коляску ненадолго надо, он ее разломать не успевает, и ты ездишь вот с такой шикарной коляской, точно так же отдают вещи, опять же, маленькие дети не успевают их износить, и они бывают очень качественные, и по цене высокие, и у тебя много вещей дорогих, и зачем тебе как-то напрягаться, да? Я приезжала в этот центр кризисный, я брала интервью у мам о том, какие у них дальше планы на жизнь, и меня очень удивляет, что они рассуждают очень как-то, как из параллельной реальности, абсолютно неприземленные. То есть они начинают рассуждать о том, что им надо какую-то няню, о том, что им еще что-то. Но вот у нас, у людей, да, у нас нету у большинства нянь. Как-то сами выкручиваются, там, подменяют друг друга как-то, с подружками оставляют, с соседками оставляют, потому что как будто мы, люди, которые не оказались в этом кризисном центре, слава богу, мы как будто миллионеры, у нас есть и няни, и штаты там бабушек, и тетушек, которые готовы посидеть, да. Точно так же мамы сталкиваются с такими же проблемами, точно так же матери-одиночки, например, работают там до 7 часов вечера, и школу надо забирать в 2 часа. И очень много всех этих сложностей, которые надо решать, но именно из-за того, что им дают, дают и дают, они как-то вот привыкают и особо напрягаться и не хотят. И это начинаются проблемы, потому что вот конкретно у этого кризисного центра есть план. 9 месяцев можно там прожить. Они посчитали, что за 9 месяцев можно вполне встать на ноги, найти какую-то работу маломальскую, начать снимать жилье какое-то и как-то вот, так как там есть психологи, да, как-то привести свою голову в порядок. Но по итогу получается, что к концу этого срока никто не готов. И никто никуда не хочет. И они в результате, так как этих кризисных центров у нас в городе несколько, и в ближайших еще городах, типа Полевского, типа еще где-то, они тоже есть, они, по сути, из одного переезжают просто в другой.
Мы вот в начале передачи, точнее, перед передачей с вами говорили, я сказал, что очень важно современному человеку, вроде бы казалось, такое благополучное общество мы живем, но очень важному современному человеку научиться прокормить самого себя. То есть зарабатывать денежки в этой жизни для того, чтобы хотя бы себя самого прокормить. А если у него есть возможность кому-то помогать, содержать кого-то, детей, там, не знаю, родителей, еще что-нибудь, то вообще замечательная жизнь удалась. На 100% человек, можно сказать, состоялся. И поэтому здесь дело не в том, что вот эти мамы становятся разбалованными, испорченными. Нет, они пришли туда такими уже. Они уже готовы, так сказать, продукт, люди, которые не могут сами себя прокормить и содержать, и не нацелены, как бы не заточена голова их вот на это, на все. Все ж таки в какой-то степени за более суровые такие, что ли, испытания. Ну вот, и, потому что на глазах моих, вот я знаю, были люди, жили жизнью такой достаточно тяжелую, но старались вот и зарабатывать, и все и у них получалось. Если вот только ворвись вот это иждивенчество в жизнь человеческую, то опять же человек ведь существо целостное, вот он одно свое качество начинает распространять абсолютно на все сферы. Одно качество. Здесь мне дают, значит, и тут должны дать, значит, мне там и муж должен дать, и родители, и партия правительства дать, и на все он это переносит. Ну, бывает, конечно же, случаи. Ну, дали вот человеку другой, как бы, формации. Он порадовался, спасибо сказал, им предложили еще, он сказал, нет, этого уже лишнее, мне это уже не надо, здесь все, здесь остальное я постараюсь заработать сам. Нет, вот, к сожалению, как правило, обращаются в эти организации те люди, которые уже, так сказать, готовы иждивенческий продукт. И вот встает вопрос, как вот быть, вот как помогать людям. Известна ведь история про то, что надо там либо рыбу дать, либо удочку дать
и человеку. И меня удивляет, как руки не опускаются у руководителей, да, и организаторов всех этих центров.
Но они понимают, они просто думают, что вот есть часть общества, которая не сможет зарабатывать сами, и мы просто будем их кормить, поить и одевать, и все, чтобы, так сказать, чтобы все хорошо было. Трудно сказать, где здесь все-таки, как нужно поступать. Ну, выросли такие вот люди. Можно ли их исправить? Не знаю. Где-то можно исправить. Я вот вспоминаю все Александра из Солженицына рассказ. Он рассказывал о том, что вот когда заключенные шли с работы, то уже доходяги совершенно уже, ну, те люди, которые вообще еле-еле двигались, они просто по дороге падали, не могли дальше идти, даже до лагеря с работы не могли дойти. И шла сзади телега, и охранники их там, да не охранники, даже сами заключенные просто скидывали на эту телегу и везли туда, в лагерь. Охранникам надоела эта история, и упал человек, они просто брали палки хорошие и начинали его избивать. Били его так, что мясо от костей отскакивать начинало, и такой человек вскакивал и бежал, и впереди всех до лагеря бежал. Это, конечно, страшная такая мотивация, правда? Но вот смотрите, какие ресурсы у человека внутренние раскрывались, все, и силушка находилась, вроде бы еле-еле живой, а тут раз, такая сила. Это я не к тому, что вот так вот надо поступать, но к тому, чтобы нам хорошо бы всем взглядывать внутрь самих себя и думать, а где-то ведь у меня ведь есть эти ресурсы-то, где-то у меня ведь есть эти силы-то, и надо покопаться в самом себе и постараться их в себе раскрыть, найти, чтобы вот жить и действовать вот в этом мире.
Батюшка, еще последний вопрос в завершении нашей передачи, тоже касающийся благотворительных организаций. Многие сейчас занимаются волонтерством, да, помогают, если не деньгами, то руками, временем, какими-то ресурсами своими. И вот тут тоже такой сложный момент. Слышала, психолог один говорил, психолог как раз, который работает в подобном центре, о том, что у человека происходит подмена понятий. Бывает такое, что у человека что-то не ладится в жизни, да, что-то вот не то случается, и он вместо того, чтобы решать свои проблемы, он, да, есть же такое мнение, что помоги, не сам не плачь в подушку, а помоги тому, кому еще хуже. Вот он идет, помогает, и это действительно хорошее дело, и он действительно видит, что у кого-то еще хуже ситуация, и у него, значит, не так все плохо, но получается от своей семьи, от своих проблем он как-то отдаляется, и у него подмена понятий-то существует в том, что я же ухожу там не в бар, например, пить с друзьями отдыхать, правда? Я же там деньги не трачу, например. Я делаю хорошее дело, я занимаюсь добром. Но факт остается в том, что своей семье он все равно уделяет меньше времени. И все равно, может быть, где-то недопомогает, где-то еще что-то. Где эта грань? Как ее устанавливать?
Мне кажется, христианская вера помогает человеку установить правильную иерархию ценностей, в чем и важность христианства, чтобы вот не было таких жизненных перекосов. Потому что вот так вот мы порой теряем ориентиры в жизни и забываем, что для нас есть вещи главные, есть второстепенные, есть вещи совершенно ненужные. Если христианин постоянно вот перед собой, перед глазами вот это все держит, то это ему помогает и то делать, и этого не оставлять. То есть во всем должны быть какие-то разумные пропорции, которые бы приносили благо. И здесь помогает рассудительность, видимо, в жизни. Я даже не беру о том, что человек вот пошел в какую-то службу, вот это, волонтерством этим занимается из-за своих кризисных ситуаций. Конечно, здесь сложнее. А так вот возьмем обычного нормального человека без всяких таких вот проблем, который понимает, что нужно и какую-то кроху-то. Вот я прокормил самого себя, вот у меня крошка осталась, и вот эту крошку я могу дать другому человеку. Но прежде всего, конечно же, я должен сначала прокормить самого себя, свою семью, своих близких, и все, что сверх этого, я должен отдавать. Вот я думаю, что вот примерно такая иерархия должна быть, потому что дать другому человеку мы можем только то, что имеем сами. А если у нас за душой собственная несостоятельность, то что мы эту состоятельность будем предлагать другим людям? Вот я думаю, что вот нужно во всем христианам стараться как-то устроить свою жизнь, свой быт, свои дела, чтобы у них был некоторый избыток, чтобы ресурсов у них хватало и на собственную жизнь, и на духовную, и на материальную, и чтобы от этого избытка еще могли питаться и жить окружающие люди, которые в этом нуждаются.
Большое спасибо, отец Алексей, за нашу сегодняшнюю беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Всего доброго вам, дорогие братья и сестры.